говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Помните, песня такая была старая, и нету других забот. Но перед этим была строчка «Жила бы страна родная, и нету других забот». Других забот нет у лидеров думских фракций. Вовсе они не заботятся о стране родной, заботятся о том, чтобы не было в этой стране таких персонажей, как Навальный и вся эта навальнятина. И обо всем этом они сегодня стучали, стучали и стучали Владимиру Путину, и даже друг на друга. Мы сейчас об этом поговорим подробнее, покажем вам, как это было. Здравствуйте, Сергей Соколов.
Здравствуйте.
Ну, смотрите, вот такая встреча, она задолго анонсировалась, что вот, такого-то числа, февраля, лидеры думских фракции встретятся с президентом. И, казалось бы, мы можем ожидать, что у них наболело, накипело что-то помимо предателей и иностранных агентов. Можно было от них этого ожидать или не стоило?
Да нет, конечно, потому что единственное, что у них наболело и накипело, так это какие квоты они получат на выборы в Государственную Думу. И вообще вся эта история, как и многие другие, это такой спектакль симулякров, о котором, в принципе, можно говорить только с точки зрения энтомолога. Вот есть такой жучок, а есть такой жучок.
Значит, сегодня наши гости поработают энтомологами. С нами Сергей Соколов, с нами на связи из Санкт-Петербурга будет Борис Вишневский. Начнем показывать, как это было. Я еще раз обращаю ваше внимание на то, что вот началось все это с вступления Владимира Путина. А потом, вот, например, лидер фракции «Единая Россия». Кстати, а почему Дмитрия Медведева не было на этой встрече? Он же лидер партии «Единая Россия».
Не могу ответить на
это. Это не его уровень.
Да, очевидно.
Сидеть в скайпе со всеми остальными. Ну, в общем, его заменял Сергей Неверов.
Он на Совете Безопасности поговорит.
Да, Сергей Неверов его заменял. И ну, поразительно было. Вот прям вот с этого он просто вот и начал. Вот с этого.
Не может сегодня не волновать тема глумления над ветеранами в исполнении некоторых моральных уродов. Считаем, что это не единичная патология, а часть большой кампании по борьбе с нашей исторической памятью народа-победителей.
Это вот, смотрите, вот он с этого начал. Кампания по глумлению. Сергей, вот я, серьезно, вот давайте честно. Ну, где она? Вы ее видите? Кампанию по глумлению? Ничего, кроме уважения?
Вижу.
Вы вокруг себя... Расскажите.
Я вижу кампанию по глумлению над теми ветеранами, которые еще живы и которые не получают квартиры, хозяям обещаны. Я вижу кампанию глумления над детьми ГУЛАГа, которыми законом положено вернуться в места своего проживания исторического, но им их не дают. Я вижу глумление над теми ветеранами самых разнообразных войн, как говорил замглавного редактора «Новой газеты» Акрам Муртазаев, не было той земли, за которой бы не умирали русские солдаты. Так вот, я вижу глумление над этими ветеранами, которые зачастую прозябают в нищете. Да, это глумление есть. Но вместо этого разговаривают о придуманном им самим же глумлении.
О придуманном глумлении.
Тут же квартиру давать не надо, понимаете?
Ну, конечно, можно процитировать Алексея Навального, и можно процитировать, не процитировать даже. Вот ему, если кто-то читает внимательно материалы процесса, который сейчас идет по поводу этого ветерана, которого, мы уже много раз об этом говорили, что, конечно, это его удар пришелся на людей, которые вовлекают в такого рода вещи вот этих пожилых людей, заслуженных, но, конечно, он говорил в первую очередь о них, в том числе на этом процессе. И понятно совершенно, что он тоже пытался говорить о том, сколько они получают, задавать вопросы о пенсиях. Но это все, вот это все называется глумлением. И ему инкриминировали, были какие-то выходки, несколько их там было, 2-3, они очень гадкие выходки. Почему-то инкриминировали ему, что это выходки ваших сторонников. Вот все, что касалось там осквернения памятников. Прокурор сказал, это ваши. Он говорит, почему мои? Да просто ваши.
Ну, очевидно, и в замечательном ролике, который показывали о том, что якобы какой-то человек напал на ОМОН с бейсбольной битой, тоже виноват Навальный.
Да.
Хотя понятно, что снимали это бывшие сотрудники Центра.
Ну да. Ну и дальше мы пройдемся. Вот как раз вы увидели сейчас на экране Сергея Миронова, но он тоже его эта тема очень беспокоит. Послушаем его.
Как ты даже забыл, как он выглядит?
Посмотрите.
А партия, фракция «Справедливая Россия» полностью разделяет ваш взгляд и ваши позиции, ваши предложения по необходимости защиты правды о нашей великой победе, победе советского народа в Великой Отечественной войне. И недопустимости сравнивать Россию, в данном случае в истории это Советский Союз, и фашистскую Германию.
Вот с нами на связи Борис Вишневский. Борис, ну вот вы видите, забота, главная забота этих людей. Вот рухнет все, если сейчас не высказаться еще раз о том, что нельзя сравнивать, недопустимо. Что вы думаете о такой постановке вопроса, который становится такой главенствующей?
Ну, знаете, это называется искусственное навязывание повестки. Причем повестки несуществующие, потому что никто не пытается пересмотреть историю Второй мировой войны, никто не пытается украсть победу. Речь совершенно ведь идет о другом. Вот мы же знаем, что в Государственной Думе обсуждается закон о том, чтобы запретить, как бы то ни было, умалять роль Советского Союза, там сравнивать его роль с ролью фашистской Германии в Второй мировой войне. У меня сразу возникает вопрос, а что мы будем делать с совместным военным парадом в Бресте, который принимали генерал Гудериан и комбриг Кривошеин? Там что мы будем делать с двумя договорами, пактом Молотова-Риббентропа и договором о дружбе и границах? Что мы будем делать с тем, что в 1939-1941 годах, по сути дела, взаимоотношения Сталинского СССР и фашистской Германии можем его назвать только взаимоотношениями союзников, кто хочет придумать какое-нибудь другое слово. Что мы будем делать с тем, что в те годы в советских газетах, уже начавшаяся Вторая мировая война, именовалась преступной бойней, развязанной англо-американскими империалистами, англо-французскими, простите. Вот что делать с этим? И мне понятно, что вот этим лицемерным пафосом, который звучит в том числе из уст Сергея Миронова, я его помню еще приличным человеком в законодательном собрании Санкт-Петербурга больше четверти века назад, он абсолютно лицемерен, он абсолютно искусен. Единственная цель этого пафоса – продемонстрировать преданность президенту Путину. Ну и переключить внимание на то, что кто-то якобы пытается исказить правду о войне, оскорбить ветеран. Слушайте, я совершенно согласен с Сергеем Соколовым. Вот я в Питере, как депутат, регулярно получаю обращения, и в том числе от ветеранов, которые просят им помочь. И каждый раз, чтобы помочь тому или иному ветерану, приходится выдерживать целую битву с администрацией. Вот только что, я думаю, что очень многие знают, полагаю, что, возможно, и Сергей Соколов тоже, например, имел в виду, там скончался ветеран, которому, по-моему, там 40 квадратных сантиметров площади не хватило для того, чтобы получить жилье. Вот кто над ним глумился, не давая ему жилье? Почему эти люди не привлечены к ответственности и не отвечают в суде? Но зато нам вместо этого демонстрируют там шумный там судебный процесс, где ни один маломальски грамотный юрист, естественно, не может сказать, что речь может в принципе идти о клевете. Но зато на всех каналах, значит, крики «Защитим историческую память». Но, знаете ли, я хочу сейчас сказать еще одну вещь, Елена. Вот это ведь уже не первый раз, когда лидеры всех думских партий, ну, до степени смешения неотличимы от единороссов. Вы возьмите и поменяйте местами картинки и подписи, а звук оставьте тот же самый. Вы сумеете отличить Миронова от Неверова? Я не сумею.
Но сейчас, если тут же еще... сейчас мы вам покажем вот некоторые отличия, потому что они же друг на друга тоже жалуются. Там же не только на Навального. Но мы все-таки все обо всем по порядку.
Борис, когда будет возможность?
Да, нет, ну, пожалуйста, сразу возражайте. Но я просто хочу ответить на его вопросы. Что будут делать с этими документами, с этими событиями? Да просто штрафовать тех, кто о них вспоминает.
Это, во-первых, Борис Лазарович уже наговорил, наверное, 1100 штрафа.
Вот я всем этим списком.
Значит, ну, я не соглашусь с Борисом Лазаревичем. Почему? Я считаю, что у нас победу только украли. Их продолжают красть. Сначала крала советская власть, потому что мы все знаем про Киевскую Русь, насколько это возможно, но ничего не знаем про историю Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Ну, просто не знаем. И эту победу продолжают красть вот сегодняшние господа Неверовы и Мироновы. Вместо реальной истории, реального подвига, подкидывая симулякры в виде самых разных якобы исторических фильмов. Реальной памяти нету. У нас крадут историю, когда сажают Дмитриева. У нас целенаправленно занимаются тем, что у вас крадут победу.
Геннадий Зюганов к внутренним врагам добавил внешних и все-таки потом вернулся к внутренним. Давайте его послушаем.
Что касается гибридной войны, вовне нам она понятна. И вы видите, и отвечаете довольно успешно. Но Байден, Блюмкин и Нолан, которые придут, все три законченных русофобов. Я хорошо знаком с их компанией, и нам надо быть готовым к их очередным информационно-пропагандистским диверсиям. И не только речь о Навальном. Навального – это зажигательный снаряд, но это давление будет усиливаться. И оно требует максимального сплочения, внутреннего сплочения общества. У вас есть возможность опираться на большую четверку. Или все это будет расползаться, а на фоне кризиса и этой навальнятины, которую нам тащат, это будет беда. Это просто недопустимо.
Ну, понятно, тащат навальнятину, все понятно, это как бы он все-таки говорил, это тоже внешний враг Навальный для него и навальнятина. А вот перед тем, как вот тут вот я возвращаюсь к тому, о чем мы говорили с Борисом Вишневским, он говорит, нельзя их различить. Нет, их можно различить, потому что, например, Геннадий Андреевич не жалуется и не стучит на членов своей партии КПРФ пока еще, хотя он все возможно. А вот Жириновский жалуется. Для того, перед тем, как мы посмотрим его выступление, вернемся на один день вперед в Государственную Думу и послушаем депутата КПРФ Рашкина, на которого сегодня нажаловался Жириновский. Просто чтобы была понятна суть жалобы, давайте слушать Рашкина.
Когда я говорю о политических репрессиях, о реальном терроре, развернутом в отношении инакомыслящих, это не фигура речи, это не художественная метафора. В качестве абсолютного эталона политического террора у нас принято считать политические репрессии 1937 года. Однако существующий в сегодняшней России политический строй давно переплюнул любые исторические аналоги нового и новейшего времени. Что-то подобное происходящим сейчас можно найти только в эпоху Средневековья и Инквизиции. Например, захват заложники членов семьи, главы конкурирующего клана или враждебного племени. Карательная машина в нашей стране уже не просто перешла грань разумной жестокости. Она вышла за грань абсурдно. Чего стоит только недавнее судебное решение о штрафе глухонемого прохожего, которого обвинили в том, что он выкрикивал антиправительственные лозунги. Абсурд! Судья даже не усомнилась в обвинении, глядя в глаза немому от рождения инвалиду, который не мог ей ответить. Уважаемые коллеги, из провластных фракций обращаюсь к вам, призываю задуматься над тем, что творится с вашего молчаливого согласия. Хотя вы не глухонемые, и отличие от осужденного инвалида, современная опричнина, который действует в России, пожирает не просто инакомыслящих. Они пожирают саму страну, саму суть правового государства. Если вы вспомните историю не только России, но и других стран, например, Франции, для вас станет очевидно, что террор никогда не останавливается на какой-то узкой, окрашенной группе людей. Рано или поздно этот монстр пожрет и вас, сидящих в том числе в этом зале.
Да, но это круто, я считаю, такое сильное выступление. Но он самокритично назвал эти фракции провластными, то есть не стал тут играть ни во что. И получил сегодня от Владимира Жириновского, Владимир Путин получил заявление на Рашкина от Владимира Жириновского, ну и еще нескольких остальных персонажей из КПРФ.
Вчера так жестко выступил коммунист Рашкин, если я был бы Единой России, я бы ему рот заткнул бы, вывел бы его из зала. Он объявил страну хуже, чем 1937 год. На страшной политической депрессии. У нас там 6 лет в тюрьму. Столько наговорил, что хочется бежать из зала. Только представитель Госдумы его чуть-чуть одернул. А где 340 депутатов от Единой России? Вот вы клепаете мощную партию, она же молчит. Да он хуже Навального, Рашкина, понимаете? Правильно Платошкина закрыли, правильно Мальцев сбежал, этого убрали этого, как говорится, Шевченко Максим. А теперь вот Платошкин, так сказать. Нам не везет на Саратов. Все оттуда какие-то плохие. Кроме Вячеслава Викторовича, сплошная оппозиция прет оттуда и такая гневная, радикальная. На всех протестах за последние 5 лет сколько грязи поливают все руководство страны, всю страну. И где эти отряды мощной Единой России, которые вышли в противовес, провели свои митинги? Я бы провел митинг на Красной площади, собрал бы там 100 тысяч человек, со всей страны бы приехали, и заткнул бы глотку всем, кто пытается порочную грязь лить на нашу страну.
Ну вот, видите, человек все-таки соблюдает какую-то объективность. Не только Навальный, но еще и Рашкин тут. Шевченко, Платошкин. То есть у него спектр врагов все-таки немножко вот ассортимент пошире.
Да, и вот эту новую физическую величину вреда России один Навальный.
Да. Борис, вы как к таким выступлениям относитесь? Вот все-таки вы согласитесь теперь, что вы ошиблись, что можно подписать под Жириновским, что это Зюганов. Но не стал бы Зюганов, правда же, на Рашкина наезжать?
Ну, знаете, если говорить о преданности Путину, то можно и подписать. Они все в равной степени перед Путиным прогибаются и ему преданы. Да, у них небольшая там внутривидовая борьба идет, потому что то, что называется кормовой базой, сокращается. Вот и борются за свой кусочек. Но в главном они едины. Они едины, лидеры всех думских партий, в том, что они... за политические репрессии, по сути дела. Они против освобождения политзаключенных. Они за агрессивную внешнюю политику. Они за то, что вокруг одни враги. И главное, они все абсолютно уверены, что любое недовольство там граждан – это только инспирированное с Запада, оплаченное Госдепом за печеньки, иностранные агенты, страна, осажденная крепость, снаружи враги, внутри предатели. Вот тот образ, который сидит у них в голове. Да, конечно, может выйти Рашкин и произнести, в общем, вполне себе неплохую речь, но перед этим показывали лидера его партии, у которого за спиной висит портрет там товарища Сталина, и репрессии, проведенные которым, в общем, не требуют отдельного описания. И как-то он не отрекается ни от Сталина, ни от этих репрессий. И ведь я что хочу сказать, вот какую мысль я хотел выразить еще в первой части, но мне не дали, к сожалению, там закончить. Понимаете, когда... одними и теми же словами. Лидеры всех этих думских партий практически. И поддерживают Путина. И поносят любую реальную оппозицию. То я хочу спросить, сколько еще можно будет делать вид при том, что называется умным голосованием, что можно вместо единоросса поставить или коммуниста, или Жириновца, который может у него выиграть, и что-то в стране от этого изменится. Да ничего же не изменится. Неужели это не очевидно? Вот какие нужны еще доказательства, когда и Жириновский, и Миронов, и Зюганов открыто называют Навального изменником и предателем Родины, и там говосят о Навальнятине и прочем. У кого-то еще сохраняются иллюзии, что люди, которых не выставят, например, на выборы
сохраняются иллюзии Ингалычева, Екатерина, она была давеча у нас в эфире. Я тоже совершенно не сторонник этой системы и совершенно с вами во многом согласна. Но бывает, что они поддерживают вот Екатерину Ингалычеву, депутат Мосгордумы от КПРФ. По-моему, она шла по спискам умного голосования. Но великолепный борец, я считаю, за права народа. В таком, в хорошем смысле слова. И без всякой дури вот этой вот, связанной с иностранным
государством. Тут могут быть отдельные и редчайшие исключения. Но, как правило, все-таки мы видим, что ничего не изменится от замены единоросса на или коммуниста, или эсера, или жириновца. Потому что это все, как вот удачно сказал товарищ Зюганов, большая четверка. Вы обратили внимание на это прекрасное выражение, когда он клялся Путину, что большая четверка вас поддержит. Да. Вот вся эта большая четверка едина во всех ключевых моментах внутренней и внешней политики Путина, они все за него. Это четыре оттенка серого. Это четыре оттенка одной и той же партии. Мне кажется, что они уже даже как-то портреты даже начинают вообще совпадать. Уже чем-то Помиронов на Жириновского становится похож. И наоборот.
Да-да-да, что-то есть. Мы, кстати говоря, специально, у нас сегодня даже и опрос был такой. Вот вы, наверное, будете смеяться над вопросом. Мы спрашивали прохожих, какие партии есть в Государственной Думе, потому что просто проверить, вот зацементировалась ли намертво эта четверка, или все-таки есть дырочки в этом цементе. И в итоге? Ну, давайте посмотрим.
Какие партии представлены в Государственной Думе?
КПРФ, Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия.
Единая Россия, КПРФ, по-моему, все.
Единая Россия, ЛДПР.
Владимир Жириновский, сколько уже, 40 лет? Геннадий Зюганов. Справедливая Россия, такой молодой человек, ну как сказать. Ну, меня, может, чуть постарше, такой седоватый.
Миронов,
да.
Знаю там какие-то, которые все знают. Ну, Единая Россия, ЛДПР, там, Яблоко.
Ну, кроме Единой России, там, КПРФ.
Ну, на слуху ЛДПР, по-моему, есть КПРФ. Ну и, наверное, Единая Россия, вот самое такое звучное название.
Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР. И, по-моему, может, Патриот России какая-то такая.
Нет. Нет. Ну и КПРФ, потом ЛДПР, Единая Россия. Все. Мироновская, питерская бывшая, Справедливая Россия, ЛДПР и партия власти Единая Россия.
Жириновский, ЛДПР, Зюганов, КПРФ. Сейчас боюсь назвать лидера, был Медведев, Единая Россия. Ну, остальных как-то уже так смутно помню.
Так, ну, КПРФ, наверное. Так, кто у нас еще? Ну, вот видите, я даже особо и не знаю, потому что я, в принципе, знаю, кто победит уже.
Победит?
Вот. Победит Единая Россия. Да. Я не буду комментировать, хорошо это или плохо, наверное, и так все понятно.
Ну, вот, я думала, намертво, а вот не намертво. Но не намертво, вот эта четверка, не каждый прям вот вам ночью разбудишь и...
А, потому что Борис Вишневский прав, до степени смешения. Уже не важно, какой партбилет лежит в каком кармане, потому что это люди, как у знаменитой сценки Райкина про костюм. Кто шил пуговицы? Мы. Вот они, мы все и вылезли.
Борис, вам было приятно, что один из прохожих сказал, что яблоко все еще представлено в Государственной Думе?
Знаете, мне, конечно, было приятно, но мне было и грустно, потому что мне показалось, что этот человек бы хотел бы, конечно, чтобы яблоко было в Государственной Думе, но у него уже 18 лет нет своего представителя в парламенте. Нас, к сожалению, там много лет нет, но я надеюсь, что мы вернемся осенью этого года, потому что есть огромное число людей, которые не считают своими представителями никого из большой четверки. Ни Неверова, ни Зюганова, ни Миронова, ни Жириновского. Они хотят совершенно другого. Они хотят другой политики. А чтобы была другая политика, надо, чтобы сменилась власть. Но я хочу сказать тем, кто смотрит, что, дорогие друзья, от вас это зависит. От вас. Это зависит не столько от политика, в том числе от яблока. Зависит от вас, от вашей активности. Если вы будете сидеть дома или... Если вы там, решите, что надо просто подождать и проголосовать за того, кого вам скажут вместо единоросса, за Жириновца или за ССР, или за коммуниста, будет ровно то же самое, не изменится ничего. Поэтому поддерживайте тех, кто будет за другую политику выступать. И за смену власти в стране, и за то, чтобы что-то менялось, потому что для сегодняшней власти совершенно органично все то, чем вы недовольны. Вы недовольны тем, что повышают пенсионный возраст, вы недовольны тем, что политические репрессии, вы недовольны тем, что несогласным затыкают рот, вы недовольны тем, что нет честных выборов. Но власть сегодняшняя на всем этом держится. Для нее абсолютно смертельны и честные выборы, и политическая конкуренция, и свободные СМИ, и независимый суд. Все то, что нужно вам, ей не нужно абсолютно. Значит, если вы хотите, чтобы это было для вас, значит, помогите там сменить эту власть на выборах. чтобы были люди, которые будут выступать за то же, за что и вы. Еще раз, там честные выборы, политическая конкуренция, свободные СМИ, независимое правосудие, соблюдение прав и свобод граждан. Все то, против чего сегодняшняя власть. Она не будет проводить другую политику, не будет. Никто из этой большой четверки этого не хочет. Для них это все смертельно, еще раз повторяю.
Ну вот Владимир Путин на этой встрече, как раз вот говоря о свободе СМИ, так в кавычках, опять же упомянул двойные стандарты. Вот даже интересно этот пассаж послушать, что он имел в виду под СМИ, которых притесняют.
На Украине взяли 3 ведущих канала, прихлопнули и все. Вот. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу. Ну вот как это можно комментировать? Никак, кроме как использование этих инструментов для достижения своих собственных геополитических целей. Или возьмите, что посмотрите, что в Латвии произошло. Взяли в один удар 16 наших средств массовой информации, прихлопнули. И тишина. Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу? И оценки того, что там происходит в Европе со свободой слова? Нет. Никаких оценок нету. Вроде как так и надо. Потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, это не пропаганда. А что это тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей. В данном случае в отношении нашей страны.
Вот это же очень интересно, эти два примера. Во-первых, по поводу «все молчат». Вся Украина во всех остальных ток-шоу обсуждает закрытие этих каналов. Это три канала, это не ведущие три канала, это три канала, принадлежащие Виктору Медведчуку. Проблема с этими каналами, и почему они были закрыты, и почему об этом не расскажет Владимиру Путину или рассказывает, но он почему-то не хочет этого слышать, что они были абсолютно партийные. То есть журналистам, которые работают там, насаждалась точка зрения одной партии, точка зрения Виктора Медведчука, его соратников, сторонников. И ну, я, как человек, который следит за его визитами в Москву, конечно, могу понять недоумение украинцев, которые видят, как он приезжает, как он гордится своими контактами с Владимиром Путиным. Не нужно забывать, что все-таки в отношении вот украинцы воспринимают Россию как агрессор. Это немножко разное. Они находятся в разных весовых категориях России и Украина. По отношению к России агрессии не было со стороны Украины. По отношению к Украине она была. И когда человек, вот украинец и лидер партии, приезжает и на этих каналах бесконечно говорит об этих встречах, об этой политике Владимира Путина, о том, что нам нужно с ними сотрудничать и так далее, это вызывает справедливое или несправедливое, но тем не менее это недоумение вызывает. И оно обсуждается на всех остальных украинских каналах. Я видела эти ток-шоу. Можно к этому относиться по-разному. Есть люди на Украине, в Украине, которые, конечно же, недовольны закрытием этих каналов. Но это обсуждается. Молчания здесь нет. И причина здесь ровно в партийности, в том, что эти каналы используются одной партией. Эта партия заставляет журналистов огромное количество эфирного времени отдавать под их продукции, под их взгляды. Латвия. Никто не сказал Владимиру Владимировичу Путину, что одной из причин закрытия там канала ВГТРК было ровно выступление Владимира Жириновского, там прямо вот написано в описании, пример пропаганды, который требовал повесить в центре Минска Светлану Тихановскую, мать троих детей. Никто ему этого не рассказывал, наверное, Сергей, как вы считаете?
Да, я думаю, что вообще здесь типичный пример подмены понятий, потому что я предполагаю, что и в Украине, и в Прибалтике сами разберутся. Как и, собственно говоря, люди, недовольные тем, что из соцсетей выкинули Трампа, они тоже разберутся без нашей помощи в этом вопросе. Надо с собой разобраться, с тем, что происходит здесь. Не нужно поменять понятие, а вот у них, да? Нет, вот, вот
нет. Нет, он говорит не так, нет, подождите, он говорит так. Вы к нам, вы вмешиваетесь и осуждаете то, что мы делаем, а вы не осуждаете их, когда они закрывают вот эти партийные каналы или когда они закрывают российские каналы в Латвии. Вы не вмешиваетесь и не кричите о том, что вот покушаются на свободу слова.
Не знаю, все равно я считаю это подменное понятие, потому что ты все-таки глава государства Российской Федерации, а не Украины, и не Латвии, не Литвы, и не Эстонии. Вот желательно предметно поговорить о том, что здесь происходит, с теми опричниками, которые считают необходимым фактически уничтожать современную прессу в России.
О том, что происходит здесь, мы посмотрим сюжет, а здесь происходит «Новая газета», которая выступает со своими расследованиями. У нас сегодня замредактор «Новой газеты» Сергей Соколов и один из колумнистов «Новой газеты» Борис Вишневский, поэтому будет любопытно вместе с ними обсудить то, чем занимается газета. Это очень важные и серьезные вещи. И, пожалуйста, участвуйте в нашем разговоре по номеру телефона 8 800 222 12. Он единый, бесплатный для всей страны. Смотрим сюжет о последних событиях, происходящих с «Новой газетой» и в «Новой газете».
За последний месяц «Новая газета» опубликовала ряд громких расследований. В материале «Налог на величие» от 27 января журналисты «Новой» посчитали, сколько денег за последние 20 лет Россия потратила на поддержку других стран и внешнюю политику. По данным издания, получилось около 609 миллиардов долларов. Из них, по подсчетам журналистов, больше всего денег получили Беларусь в общей сложности 109 миллиардов долларов, Украина до 2014 года 103 миллиарда, непризнанные республики ДНР, ЛНР, Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье. По данным «Новой», в сумме получили от России 32 миллиарда долларов. Около 20 миллиардов ушло на поддержку Венесуэлы, почти 5 миллиардов долларов получила Сирия. Кроме того, порядка 224 миллиардов за последние 20 лет были направлены на развитие энергетических проектов, таких как АЭС, «Силы Сибири», «Амурский ГПЗ», «Турецкий поток» и «Северный поток-2». И еще 116 миллиардов – сумма долгов, которую Россия простила другим государствам – странам Африки, Ирану, Монголии, КНДР и прочим. 8 января на сайте «Новой» вышло расследование о незаконной прослушке адвокатов и заключенных сотрудниками ФСИН. В 2019 году адвокат Ирина Бирюкова обнаружила аудиозаписи и расшифровки ее конфиденциальных переговоров с подзащитным, что стало поводом для журналистов выяснить подробности работы спецслужбы, которая занимается незаконной прослушкой. Еще одно расследование «Новой», опубликованное под заголовком «Тайное правосудие», касается нарушения закона, который обязывает суды выкладывать в интернет свои решения. Дата-отдел газеты выяснил, что в третьей опубликованных текстов приговоров за последние 10 лет отсутствуют имена судьи и обвиняемого, размер наказания или место преступления. Причем меньше всего приговоров обнародовано по статьям о возбуждении ненависти или вражды и призыве к экстремистской деятельности. По данным «Новой газеты», из 2053 приговоров по этим статьям прочитать можно только 128. 15 февраля «Новая газета» опубликовала большое расследование о казни 27 жителей Чечни в 2017 году. Официально убитые были признаны террористами. Однако журналистам издания удалось выяснить, что на самом деле история носит неоднозначный характер. В частности, речь идет о бесследственной расправе, пытках и массовой кампании против чеченского ЛГБТ-сообщества. Еще одно громкое расследование «Новой газеты» о предполагаемой подготовке прокремлевских провокаторов для участия в митингах было удалено по требованию Роскомнадзора в день публикации 23 января. В тексте рассказывалось о тренировке молодых людей в подмосковном санатории «Горизонт», которые якобы должны были действовать в интересах органов власти, демонстрируя агрессию и провоцировать драки на акции протеста в поддержку Навального. 16 февраля Роскомнадзор возбудил два дела о фейках против «Новой газеты» и главного редактора Дмитрия Муратова. Изданию грозит штраф до 500 тысяч, Муратову до 100 тысяч рублей.
Ну, это вообще отдельная тема, эти штрафы бесконечные, которыми стали пользоваться. Тут все социальные сети полны, Светлана Прокопьева. Ура, я собрала 500 тысяч, там, Навального сейчас опять штраф, вот прокуратура штраф. Сергей, что это за история последняя? Почему, то есть заметка не провисела и дня на сайте «Новой газеты» и уже была объявлена фейком, то есть было проведено расследование Роскомнадзором, что опрошены студенты, кто-то еще, что этого не было, что нет, они отказались от своих показаний, что вот как, на каком основании это было объявлено фейком?
Понимаете, здесь вопрос штрафов давайте оставим в стороне, да, потому что здесь дело не в штрафах. Да. Что приключилось на самом деле? На самом деле, впервые столь явно мы столкнулись с абсолютно неприкрытой государственной цензурой. Этот материал провисел менее 4 часов. И после того, как он вышел на сайте «Новой газеты», стремительно, это был выходной, мы помним, это суббота, 23 января, значит, пришло уведомление электронным образом о том, что материал признан фейком и что необходимо его удалить с сайта.
А кем признан фейком и по каким?
Значит, там какой механизм? Фейком признает прокуратура.
Да, 4 часа выходной.
А вот оператор уничтожения фейков – это Роскомнадзор. Соответственно, по логике вещей, я не знаю, как на самом деле устроено, да, но по логике вещей прокуратура проверяет на предмет соответствия действительности и заведомо ложности информации, после чего ставит ответственность Роскомнадзор и требует этот материал удалить с сайта средства массовой информации, а Роскомнадзор уже разбирается со СМИ. Так положено. Значит, и, соответственно, в тот день, когда был опубликован этот материал, через 4 часа мы получили писюльку из Роскомнадзора, где было сказано, что по требованию прокуратуры, Генеральной прокуратуры, мы должны этот материал удалить. Понятно, что мы вынуждены были это сделать, потому что если бы мы это не сделали, санкция очевидна. Блокировка.
Блокировка.
Вот. Учитывая то, что наш все-таки, если заблокируют один материал, как-то положено по закону, заблокируют весь сайт, ну, такой протокол,
да.
Соответственно, мы вынуждены были этот материал, естественно, убрать. И спустя какое-то время, уже на этой неделе, пришла дополнительная история, связанная с тем, что теперь, мало того, что мы убрали этот материал, теперь за публикацию этого фейка мы должны выплачивать штраф. И в этом документе уже ссылается на то, что по данным Московской областной прокуратуры, то, что мы написали, фейк. Так, ребят, секундочку. В данной публикации, не знаю, правы мы или не правы, да, неважно, мы-то уверены, что правы. Даже если мы не правы, мы сообщаем общественно значимую информацию, которая может привести к разным последствиям. И было бы недурственно прокуратуре действительно проверить на соответствие действительности. Сделать за 4 часа в субботу это невозможно. Не опросив ни автора публикации, ни редактора, который размещал этот материал.
Ну да, элементарно. Откуда у вас информация, источники?
Попросив приобщить те материалы, которые у нас есть. Угу. Ребята, как вы проверяли? Вывод только один. Этот материал оказался очень не вовремя.
И очень болезненным.
И очень
и
болезненным.
Почему?
А потому что, как потом выяснялось, 23 числа в разных городах Российской Федерации действительно использовали провокаторов. И наш замечательный обозреватель Алексей Тарасов в Красноярске буквально дал раскадровку о том, как провокаторы действовали в интересах Центра МВД Российской Федерации,
Росгвардии. Чтобы потом обвинить протестующих,
да.
Естественно.
Чтобы потом обвинить протестующих. Как потом стал гулять этот ролик, который я уже упоминал, якобы с нападением, с бейсбольной битой на сотрудников ОМОНа. Многие, которые участвовали в этих мероприятиях 23 и 31 числа, говорили о том, что были провокаторы. Соответственно, это было очень не вовремя. И здесь очень важный момент. Понимаете, я ведь еще в советские времена начинал работать.
Ну, да.
И я помню, что такое цензура. Она была предварительной. Сейчас у нас цензура постфактом.
Главлит. Главлит, да. Который просто говорит, ну вот, убирайте,
нет.
И все.
Вот я вам должен сказать, что нет.
Нет, в редакции как назывался тот, который...
Главлит, цензор.
Главлит.
Да.
Ну вот цензор, он говорит, убирайте материал.
Да не так. В том-то все и дело, что не так. Цензура была предварительная. Но в главлите работали люди весьма хорошо образованные. И они отвечали за то, что они делают. И они на гранках, а тогда, естественно, не было никаких компьютеров, на гранках печатных, они ставили красным карандашом жирные вопросы. И, соответственно, редактора, будь то издательство, будь то средства массовой информации, ходили к этим цензорам, так это называлось, снимать вопросы. И они беседовали с этим цензором, пытаясь убедить их в своей правоте, а цензоры аргументировали свою точку зрения. Это был диалог. Где-то он был бессмысленным, большей частью, безусловно, но и где-то удавалось каким-то образом вопросы снять. Я не знаю, кто эти милые люди, которые являются цензорами сейчас.
То есть, по крайней мере, была понятна мотивация. Этот цензор объявляет...
Нет, я мог их оспорить.
Да.
Я мог доказать свою правоту. Здесь какие-то неизвестные люди, насколько я понимаю, с сомнительным образованием, позволяют себе осуществлять цензуру. А учитывая то, что у нас этот материал, потому что он снят с сайта, не пошел и в бумагу, это предварительная цензура, без объяснения причин. Вот им показалось, что это фейк.
То есть это получается, ну, конечно, это может коснуться просто вообще-то любого материала, любого,
допустим,
без объяснений.
Любое СМИ публикует расследование там, там, каком-то сотруднике прокуратуры, сотруднике полиции,
кому-то
там, или кому-то еще, который там совершил должностное преступление. И у редакции, у журналиста есть вся доказательная база.
Да.
Но сидит какой-нибудь недоросль в Роскомнадзоре, к которому поступила команда, что ай-яй-яй. И он говорит: нет, ребят, это фейк. Не разбираясь, не считая доказательств, не вступая в разговор.
А вы в суд можете на них подать?
Можем. Но вы верите, что суд будет слушать
наши
аргументы?
Нет, я не верю, но все-таки подать в суд, что это незаконно?
Нет, мы можем оспорить конкретно.
Я так восклицаю, незаконно?
Нет, мы можем оспорить, конечно,
да.
Только я не думаю, что это ритуальные танцы к чему-то приведут. Мы сейчас сначала потребуем все-таки у прокуратуры объясниться. Ребята, а вы... Вот мы субъект проверки, насколько мы понимаем, из ответа Роскомнадзора. Ку-ку, а вы не хотите нам вот результаты вашей проверки показать? Мы бы хотели, хотя бы поняли, а что вы проверяли? Как мы будем оспаривать, если мы не знаем, собственно, что они проверяли, к какому выводу пришли?
Да, понятно мне с этим материалом, понятно,
нет,
что...
Нет, просто проблема не в этом материале. Теперь любое средство массовой информации по этому прецеденту...
Конечно, это прецедент. Прецедент, что вы не удивляетесь, если просто вот кому-то что-то не понравится, он говорит: снять, заблокировать все, иначе заблокируется сайт. Уже без объяснений, без подачи в суд, как это раньше бывало. Вот оклеветали человека, ему не нравится, он подает в суд, редакция заставляет извиниться, снять материал. Это все очень долго. А вот не понравилось и заблокировать, это быстро.
В субботу 4 часа.
В субботу 4 часа. Потрясающе. Ровно в 4 часа. Киев. Борис Вишневский, я вот хочу к вам обратиться по поводу другого материала, с которого мы начинали этот обзор. Это материал «Новой газеты», это расследование о том, сколько Россия тратит на кормление братьев. Вот вы считаете, это, ну, это как бы вот личное дело государства? В конце концов, это действительно это друзья, это товарищи, это группа поддержки? Или это должно быть предметом общественного интереса? Сколько же на эту поддержку той же Беларуси уходит из их денежек?
Ну, знаете, вот мы этими вопросами вот когда-то в «Новой газете» занимались вместе с покойным Юрой Щекочихиным. Кстати, я, как и мои друзья из «Новой газеты», как и мои друзья из «Яблока», до сих пор абсолютно уверены, что Юру убили, что это было спланированное убийство, но, к сожалению, доказать это пока не удается. Так вот, один из материалов, который мы делали, ну, фактически вместе с Юрой, могу сказать даже, что я работал под его руководством в какой-то степени, он касался как раз тех денег, которые... Россия выделяет как внутри, так и снаружи для различного там рода братьев. Это все абсолютно не контролируется. Это все потом исчезает, потом все это прощается бесконечно. Там загляните в Википедию, просто можно посмотреть список долгов, которые мы всем простили за последние годы. Я думаю, что половина этих долгов, если их бы не простить, если их бы вернули, ну, точно хватило бы для того, чтобы не то, что не повышать пенсионный возраст, а даже лет на 5 его понизить. Это абсолютное безобразие. Это доказательство, с одной стороны, того, что парламент сейчас просто такая вот комнатная собачка, прыгающая на задних лапках перед президентской администрацией и перед правительством, ну, скорее, перед президентом даже, потому что распоряжение государственными деньгами, и в том числе и долговая политика, это, конечно, компетенция парламента и парламентского контроля. С другой стороны, это доказательство того, что у нас сейчас такая политическая система, которая подобную коррупцию будет рождать, ну, так же, как на вспаханном поле вырастает трава. Знаете, вот мы возмущаемся все справедливо и тем, кто прощают долги, и тем, что олигархи строят себе дворцы, и тем, что для пользования президента, хотя, как нам говорят, якобы собственность у кого-то другого, строится дворец в Геленджике. Но до тех пор, пока в России президент сможет любого из своих друзей сделать миллиардером, причем долларовым, а любого из своих лакеев назначить генералом, это все будет, к сожалению, воспроизводиться. И будет воспроизводиться и практика вот такого прощения долгов. Я бы только сказал еще два слова вот по предыдущей теме, потому что меня, конечно, просто взбесило как лексика, так и выражение лица президента Путина, когда он так рассуждал снисходительно о том, что где-то там нет свободы слова. Вадим Владимирович, обратитесь на себя, обратитесь на нашу страну. Как у нас со свободой слова, начиная от того, что журналистов убивают за их мнение, и несколько портретов погибших журналистов висят и в «Новой газете», и в офисе партии «Яблоко», и заканчивая тем, что существуют официальные черные списки, существуют запретные темы, запретные фигуры. Невозможно обсуждать ни на одном из федеральных каналов в свободном режиме какие-то общеполитические темы, и были бы разные точки зрения. Иногда отдельные представители оппозиции туда попадают, им дают на 30 секунд открыть рот, и тут же их затыкает дружный лай властных якобы экспертов, комментаторов и ведущих. У нас в Петербурге, я, например, точно совершенно знаю, что вхожу в черные там списки на подавляющем большинстве наших там телеканалов. Во всяком случае, за последние лет 6 как минимум, ни Первый канал, ни там Россия ни разу не поинтересовались моим мнением, ни по одному вопросу, хотя они регулярно у нас в парламенте берут там комментарии у представителей «Единой России», ЛДПР, у коммунистов, у эсеров. От меня они камеры отворачивают. Точка зрения «Яблока», она запрещена. Ее невозможно озвучивать. Это реальный совершенно факт, который просто невозможно отрицать. А что как у нас со свободой слова, мы знаем лучше Владимира Владимировича. Вот давайте пусть он у нас появится, потом мы поговорим про Украину, где действительно обсуждается вопрос о закрытии этих каналов. Только, знаете, я хочу сказать, что если бы какая-то страна, не дай бог, сделала бы с нами то, что мы сделали с Украиной, отняла бы у нас одну часть территории, а на другой бы развязала бы вооруженный мятеж и там своих интервентов туда бы отправила и посадила там бы своих марионеточных руководителей бандитских республик, я сильно сомневаюсь, что у нас можно было свободно бы вообще показывать людей, которые бы это все поддерживали, и что у нас бы свободно могли бы работать бы те телеканалы без массового возмущения там граждан, там которые бы передавали бы позицию того государства, которое с нами так поступило. Вот большие у меня в этом есть сомнения, скажу честно.
Ну, конечно, это просто немыслимо и представить. Вообще немыслимо представить никакой альтернативный канал здесь, в России, а представить себе, что вот такую же зеркальную ситуацию, что нападают, отнимают кусок территории, и здесь три канала работают свободно в эфирном пространстве представителя вот этого, вот этой стороны, которая согласна с этим агрессором, который просто на него, его обслуживает, его интерес. Но это просто немыслимо, ну, вообще-то, ни в каком фантастическом сне такое представить. Но Владимир Путин, у него свои представления совершенно о прекрасном, конечно же. Я вот все-таки, Сергей, вернусь к этой истории, которая очень важная, вот с этим штрафом. Вот вы говорите, там, дело не в штрафе. Дело и в штрафах тоже, потому что людей просто, ну, уничтожают этими штрафами. Если, понимаете, вот вы вспомните, Евгений Альбац собирал миллион. Светлане Прокопьевой повезло, что Данил Поперечный ей 500 тысяч, потому что он хорошо зарабатывает, помог ей. Но ведь когда-то кончится эта поддержка народная, ну, невозможно же вот собирать и собирать и собирать и собирать.
Ну, хорошо, возьмите последнюю историю с портала Мурару, который какой-то там феерический штраф за оскорбление какого-то прокурора из Чечни. Это, безусловно, целенаправленная политика на разорение, прежде всего, региональных средств массовой информации, те, которые так перебиваются, с брюкву на репу, да? Ну и, соответственно, если очень сильно постараться, то можно разорить и издание посерьезнее. Потому что миллионные штрафы, я думаю, очень скоро многие, да, собственно говоря, допустим, Радио Свобода их уже и получило.
Да, уже, да, очень невероятно большие.
Вот. А что касается денег, вот то, что мы говорили, слушайте, а вот у нас не так давно было не расследование, а материал того же Алексея Тарасова. Денег не хватило девочке 4-летней на укол. Девочка умерла. Денег у нас в государстве нет. На золотые батоны для Януковича.
Януковича и для всего списка, о котором вы говорили. Ну, я хочу еще также спросить вас, Сергей. Этот материал, он очень опасный, конечно, который говорит, рассказывает о 27 жителях Чечни.
Это из известных, установленных.
Да, установленных.
Я думаю, что
какой
там...
Какой была реакция?
Никакой. Вот если мы говорим про публичное пространство, никакой реакции.
Так, они публичные.
Это не суббота, 23 число, когда стремительно по факту публикации вся прокуратура несется что-то проверять. Здесь речь идет о реальных убийствах, о реальных бессудных казнях, превратившихся в элемент государственной системы, ну, по крайней мере, на одной части нашего государства, да? Нет, это никого не интересует.
Это не то, что когда, вот, знаете, российское ухо, русское, российского обывателя уже привыкло к этой фразе, уничтожен, террористы были уничтожены. То есть в ходе спецоперации они были уничтожены. То есть вот без суда, следствия, вам просто объявляют по телевизору, что на территории Дагестана или Чечни три человека, которых вот назвали террористами, они были уничтожены на месте. На месте, в доме, в своем, в квартире или, и так далее. То есть, как я понимаю, об этих людях идет речь. Их назвали террористами. Но почему они были уничтожены? История умалчивает. По каким причинам?
Как удается выяснять путем кропотливой работы журналистов, правозащитников, адвокатов, мотивы для уничтожения были самые разнообразные. От того, что эти люди были членами семей тех, кого в чем-то подозревали, и, естественно, от них требовали показаний на своих родственников, до того, что люди придерживаются другой сексуальной ориентации. А это тоже не повод жить людям, как предполагают в Чечне, да? И сначала их убили, а потом террористами объявили. Это несколько другая конфигурация. Это, если помните чудовищную историю в Дагестане, когда убили двух пустушков несовершеннолетних, потом имитировали боевые столкновения.
Это не совсем другая. Нет, когда почему? Вам тоже, когда объявляют об этой контртеррористической операции, вам говорят, они были уничтожены. Их сначала уничтожают, а потом объявляют, что были уничтожены террористы.
Но здесь их сначала задержали.
Сначала задержали.
Пытали. Причем пытали не где-то там в подвале отдельно стоящего здания, а судя по тем материалам, которые существуют, пытали в отделениях полиции и пытали сотрудники полиции. А когда они не выдержали этих пыток, ну, они тут же стали террористами. И мало того, там же доходило до кровавых подлогов, когда после нашей публикации разбираться с этими бессудными казнями и пытками в Чечню поехала Татьяна Москалькова. Ей говорят, да что вы, они живы? И показывают вместо погибшего человека его брата.
Господи.
И он говорит, да, я такой. А что он еще скажет?
Вот я хочу сказать, что это, конечно, колоссальный контраст.
Нет, тут, секундочку, еще один момент. И тут даже ведь разговор-то о чем шел. Если бы они были уничтожены на территории Российской Федерации, якобы, да? Но, по крайней мере, можно было провести следственные действия, да? Идентифицировать останки, обстоятельства боестолкновения. Но тут-то было сказано, что они уехали в Сирии и якобы там погибли.
Сергей, я вот еще раз, завершая наш разговор, хочу обратить внимание наших зрителей и слушателей на то, как быстро, как великолепно сработали прокуратура и все эти органы, как они вычисляли, нам показывали по телевизору, как вычисляются протестующие, как выхватываются лица в толпе вот этими камерами видеонаблюдения, и как человеку потом приходят домой, потому что его зафиксировали на бульваре в неположенный момент, но это не касается того, как реагируют на ваше расследование, это совсем другая история. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые